Так, давайте, братья и сестры, помолимся перед началом. Царю Небесный, утешителю души истины, живи везде, сыся, исполняй. Сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися вны, и очисти нас всякие скверны, спаси, блажи души наши. Господь и Бог наш, слава Тебе, хвала и благодарность за это время, когда мы можем говорить о нашей вере, о цели и смысле нашей жизни, говорить о Тебе, нашем Создателе, Спасителе. Прибудь с нами в своей милости, благослови благодатью Твоего Святого Духа, нашу сегодняшнюю встречу, нашу беседу, и прими славу за все, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, сегодня наша последняя встреча в этом цикле катехизации. Лекционная встреча последняя, после этого будет еще одно семинарское занятие, а уже в следующий четверг будет то, что мы называем оглашением, то есть те, кто будут принимать таинство крещения, они будут проходить чин оглашения, это особые молитвы с чтением символа веры, о котором мы сегодня будем говорить уже о его второй части, и затем исповедь для всех тех, кто будет принимать крещение, и тех, кто имеет желание воцерковиться и войти в жизнь церкви. А это будет уже через две недели, в четверг. А после этого, 23 апреля, в Лазареву субботу, у нас будет уже крещение. Причем мы приглашаем еще не только тех, кто проходили с нами катехизацию, но примут участие также те, кто по разным причинам не могли принимать ни участия и, так сказать, готовиться к этому сами по тем книгам, которые мы им рекомендовали. Собственно, крещение, и поэтому для них я назначил встречу 23-го в субботу, это будет Лазарева суббота, воспоминание воскрешения праведного Лазаря. Для тех, кто не проходил катехизацию, я назначил встречу в 12:30, а те, кто проходил катехизацию и пройдет оглашение, они могут приходить 23-го к половине второго, 13:30. Ну, об этом еще мы подробнее поговорим еще в предстоящие два четверга, так что это не так важно. 21-го, ну, мы там наметили какую-то встречу. Я уже, по-моему, 18:30 тоже. Да, или 18 часов. Ну, мы еще уточним, и в этот следующий четверг всем уже скажете точно. По-моему, 18:30. В прошлый раз мы с вами говорили о символе веры, который является одним из важнейших текстов нашей православной церкви. Мы с вами говорили о том, что символ, само слово, означает знак. Очень важно для нас слово, потому что в нашей жизни имеется очень много всевозможных символов, которые обозначают какую-то очень важную реальность. Крест – символ страданий и воскресения Христа, символ христианства. Кроме того, имеется множество символов в виде дорожных знаков, в виде каких-то наших действий, в виде предметов, ну, скажем, кольцо, украшения, те или иные там знаки, вот, скажем, на мне крест. Тоже понятно, что за этим стоит именно то, что человек поставлен на служение в церкви в качестве священника. Даже такие простые вещи, как, скажем, белый халат врача, это тоже символ. К этому человеку у нас будет другое отношение, если мы с ним встретимся не в кабинете, не в белом халате, а там в пиджаке или там, сказать, где-нибудь в шортах и в рубашке и так далее. Будет совсем другое отношение. То есть для человека символ имеет очень большое значение не только для человека. Дело в том, что это эволюционно вообще создалось для каждого живого существа как обозначение чего-то очень важного. Ну, скажем, брачный наряд, брачное оперение птиц, рыб там присмыкающиеся. Это уже символы. Символы, которые имеют целью вот, размножение, встречи всех тех чувств, которые животные тоже переживают достаточно глубоко. Словом, символ в нашей жизни имеет огромное значение. И вот поэтому символ веры – знак. Знак того, во что мы, собственно, верим. В те самые главные моменты нашей веры. И символы особенно важны там, где мы соприкасаемся с реальностью, которую очень трудно выразить. Символы звука, символы могут быть очень простые, скажем, ну, колокольный звон, понятно, символ богослужения или призыва, набат, символ тревоги, воздушная тревога, символ там вот машины там проезжают всякие там депутатские специальными сигналами и так далее. Более сложные символы сложных музыкальных произведений, как сольных, так и оркестровых. И за ними уже стоит, чем сложнее сам символ, тем более сложную реальность он отражает. Так что можно сказать, что наша жизнь насыщена всевозможными символами, которые призваны именно отражать вот глубину нашей человеческой жизни, нашего человеческого восприятия. Вот догматы церкви также построены на принципах символизма. Они тоже указывают на некую реальность, которую человеку трудно выразить просто словами, а указывая на символ, обозначая эти реальности, мы тем самым и обозначаем то, что стоит за ними. Мы говорили с вами о том, что символ веры начинается первым и важным очень словом – верую. Вера есть бессознательное стремление каждого человека к высшему смыслу бытия. И она, начиная с бессознательного ощущения, постепенно приходит со взрослением человека к сознательному желанию понять, для чего я живу, избрать для себя этот смысл жизни, направление своего бытия, и поэтому каждый человек избирает для себя ту или иную систему верований, или очень простую, примитивную, или сложную, возвышенную, благородную. И когда мы говорим, что мы веруем в единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, то мы говорим о нашем отношении к началу бытия. Прежде всего, здесь важно отметить в этой первой фразе символа веры то, что мы называем Бога Отцом. Не какая-то безличная сила, безразличная нам, может быть, очень могущественная, но для которой мы какая-то песчинка, не имеющая никакого значения. Такое представление было в языческих религиях и остается сейчас у многих людей, которые говорят, ну да, вот там что-то есть, но называют это именно непонятным словом «что-то». Когда мы говорим, что мы веруем в Бога Отца, то мы тем самым обозначаем, что эта сила, которая дает начало всему миру, исходная, так сказать, точка бытия, что она по отношению к нам является личностью, личностью, которая любит нас, которая имеет о нас определенный план, определенный замысел, который нам понятен, может быть, лишь в малой своей части, но, тем не менее, вот обозначая этим словом «Бог Отец», мы тем самым за этим уже обозначаем целый мир отношений Бога к нам и нашего отношения к Богу. Когда мы говорим «Творца неба и земли», то тем самым мы обозначаем, что все видимое и невидимое в этом мире не является самим Богом. Бог – нечто отдельное от своего творения, подобно тому, как любой человек, в особенности человек творческий, он ясно, конечно, мы отличаем его личность от того, что он делает. Создание любого человека, каждого из нас, оно, конечно, несет на себе отпечаток нашей личности, наших взглядов, наших приоритетов, но оно отдельно, это не мы, это нечто все-таки другое, отдельное от нас. Вот то же самое для христианства принципиально важно, что творение – это не есть сам Бог. Как, скажем, в пантеистических системах Индии и других стран, что вот это Бог, и духовный, материальный, все это едино. Нет, мы говорим, что это творение, а вот Отец, Бог Отец – это Творец всего окружающего видимого и невидимого мира. Мы с вами говорили также о том, что этот пункт, первый пункт символа веры, веру единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, он является общим и для других религий, например, ислама или иудаизма. И здесь только обозначается преддверие нашей христианской веры, которая идет гораздо дальше. И второй тезис символа веры говорит уже о Сыне Божием и воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. И с этого начинается уже специфика нашей христианской веры. Мы уже говорим о том, что для нас Бог не какой-то монолит, не какое-то вот одно какое-то нераскрытое для нас единое начало. Мы говорим о сложной внутренней, если можно так выразиться, тоже очень словно, очень символично, жизни Бога, что Бог открывается нам не только как Отец, но и как Сын, Господь, Хозяин всего мира, Иисус Христос, Сын Божий. И в связи с этим мы вспоминаем о том, что пророки предсказывали, что воля Творца явится на земле, в истории, через того, кто будет истинным царем. Не тем царем, который отстаивает прежде всего свою власть средствами насилия, кровопролития и так далее, а тем, который будет действительно спасать, оберегать, охранять и поддерживать каждого человека, для которого целью является не сохранение своей власти, а сохранение каждого человека. Каждый человек для него дорог, как мы действительно представляли бы себе истинного царя. Вот именно такого царя нам Господь дает в Своем Сыне Иисусе Христе. И для того, чтобы мы слышали Его голос, голос Сына Божия, Он приходит к нам как один из нас. Он должен был стать как один из нас, потому что для нас понятным становится всякое явление тогда, когда оно воплощенное. Всякое представление там, о мудрости, красоте постигается в наибольшей мере тогда, когда оно воплощено в каком-то человеке, красивым, мудрым, и тогда для нас это становится максимально понятно. Так же, как божество становится нам понятно тогда, когда Бог приходит к нам воплощенный, как Сын Божий Иисус Христос. И вот вера в Иисуса Христа, Сына Божия, для нас является главной, потому и религия наша называется христианской. Здесь необходимо сказать и то, что за этими словами «Иисус Христос, Сын Божий» содержится глубочайшая тайна, и она отражается словами символа веры о Христе, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. То есть речь идет о том, что Сын Божий Иисус Христос, воплотившееся Слово Божие, не творение, Он не творится Богом, а рожден от Бога. Для человека совершенно понятно, что, особенно для женщины, которая вот рождает ребенка, понятно, что это существо радикально отлично от любого изделия, которое бы она сделала. Написала картину, там, пьесу, там какой-то, вышло какое-то изделие. Это сотворено, это сделано. В ней, в этом изделии есть отпечаток человека. Но рожденное – это уже нечто совсем другое. Это то, что несет самая сущность нас, это единосущное нам. Женщина рождает ребенка, часть, это часть ее тела. И в то же время это уже отдельная личность. И вот именно об этом и говорит этот пункт символа веры. От Отца рожденного прежде всех век, то есть до начала всякого времени, до начала всякого летоисчисления, до сотворения мира. Потому что акт рождения – это нечто принципиально отличное от акта творения, как я вам уже сказал, например, скажем, женщины и ее ребенка. И символ веры это подчеркивает рожденного, и второе слово, чтобы подчеркнуть эту разницу, несотворенного. Сын Божий радикально отличается от всех видимых и невидимых творений. От ангелов, падших ангелов, херувимов, серафимов, все не сотворены волей Божией. А вот Сын Божий, Он рожден. Он одной сущности с Отцом, как то, что человек рождает, одной с Ним сущности, в отличие от любого изделия, которое человек созидает своими руками, своим разумом. И Следующим словом подчеркивается вот эта единая природа рожденного сына отцу, единосущного отцу, им же вся быша. Об этих последних словах мы поговорим еще отдельно. Единосущного отцу, одной сущности, одной природы с отцом. Здесь можно для такого лучшего понимания, о чем идет речь, привести такую аналогию. Вот мы все с вами разные люди, но мы имеем одну и ту же человеческую сущность, одну и ту же человеческую природу, отдельную, скажем, от природы там, кошек, собак, обезьян там, и так далее. В то же время мы с вами например, понимаем, что вот все собаки, они тоже одной природы, хотя каждая собака тоже, ну, условно говоря, представляет собой некую личность, как каждая кошка там, и так далее, не похожи друг на друга, но по природе они отличаются. Там собаки, кошки, тигры, львы и так далее. Внутри этого вида каждый из них представляет собой как бы отдельную личность, но сущность одна и та же. Я просто привел такой вот очень простой пример, чтобы нам вот лучше понять эти слова «сущность» и «личность». Когда мы говорим о людях, мы все одной природы, но все мы разные личности. Когда мы говорим о каких-то кошках, мы говорим, что да, они тоже все одной природы, они принадлежат одному виду, кошка там египетская или домашняя, как ее называют. Вот. Но они все разные. То же самое, когда мы говорим о Сыне Божьем, что Он единосущен Отцу, Он одной природы с Богом, но лицо, личность Сына, Отец и Сын. Это как бы разные лица. Было в IV веке предложено отдельное слово «ипостась». Ипостась – это сущность, личность. При единой сущности, единой природе, природы с Богом Отцом. Именно поэтому подчеркиваю, что он не сотворенный, а рожденный. И Евангелие при этом имеет одной важной особенностью то, что это не просто некое нравственное, моральное учение, которое привнесено в мир замечательным, гениальным, праведным человеком. То, что Сын Божий, единый природы с Отцом, то, что Он не сотворен, а рожден до начала времени, это слова, которые тоже, опять-таки, скажем, символически указывают нам на то, что Он и Отец одно, как и Господь сказал своим ученикам. И указывает на то важное обстоятельство, что, встречаясь с Иисусом, мы встречаемся не просто с учителем праведности, не просто носителем какого-то нравственного учения, а мы встречаемся с самим Богом. И Господь так и говорит: «Видевший Меня, видел Отца». И вот это для нас очень важно. Вот эта глубочайшая причастность Иисуса Христа к божественному бытию. Он единственный в истории, кто никогда не говорит о своих грехах. Для основателей всех религий было самым существенным в их жизни перелом, когда они вдруг открывают для себя истину, становятся другими людьми и несут эту истину ученикам и затем всему миру. Для Иисуса нет этого перелома. Еще 12-летним мальчиком он говорит своим родителям, которые находят его в храме: «А зачем вам было меня искать? Разве вы не знали, что мне надо было быть в том, что принадлежит отцу моему?» И на вопрос «Кто же он?» самый замечательный ответ дает его ученик, апостол Петр, когда он отвечает на этот вопрос Иисуса: «А вы за кого меня принимаете?» И Петр говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». В сущности, это тоже символические слова, за которыми стоит невыразимая сущность, что ты Сын Божий, Бога Живого, Бога, который действует в мире. Ты Спаситель, ты Мессия. И вот здесь основа христианского исповедания. То есть, повторим, что мы принимаем Иисуса не просто как Учителя, а так, как Он сказал: «Вы называете Меня Учителем и Господом». То есть Учителем в таком земном смысле и Господом, как Богом. «И правильно говорите, ибо Я точно то». Вот для нас важно это и принять. Иисус Христос есть Учитель и Господь. И, наконец, это первый фундамент нашей веры, первый фундамент личности Иисуса Христа, что Он Сын Божий, единосущный Отцу, рожденный, несотворенный. И второе – это Его победа над смертью. Страдания Иисуса начались не в ночь Гефсимании, а начались в ту ночь, когда Он родился, когда Он пришел в этот мир, наполненный грехом, непониманием, отделенностью от Бога. И когда праведник входит вот в собрание нечестивых, он, конечно, уже сразу страдает, как любой нормальный, интеллигентный человек, попадая в камеру уголовников. Вот еще больше контраст, конечно, переживает Сын Божий, оказавшись в этом человеческом мире. Но в этот мир он приходит не для того, чтобы осудить мир, а чтобы спасти его, условно говоря, уговорить этот мир прийти к Богу. Но не только учением, а самим фактом пребывания Бога среди людей. И это поэтому не заканчивается только лишь евангельскими событиями. Господь воскресший говорит своим ученикам: «Я буду с вами во все дни до скончания века». Как Бог присутствует своим Духом и благодатью во всем мире, так и Сын Божий Иисус присутствует во всем мире. Здесь не только учение, а здесь завет, союз, живая связь с Бога-человеком. История становится с этого момента Бога-человеческой. Бог вошел в нее, соединился с нами, дал нам себя, как Учителя и Господа. И в этом сущность феномена Евангелия, радостной вести. Это то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. И сегодня мы уже будем говорить об остальном тексте символа веры. Далее добавляются не совсем понятные слова. «Им же вся быша». То есть им все стало иметь бытие. Все через Иисуса Христа, через Слово Божие, через эту вторую ипостась Святой Троицы, вот справа от нас икона Святой Троицы, вот там изображены три ангела, три личности, три персоны, три ипостаси Божества. Мы никогда не сможем сказать, кто из них кто. И Рублев не случайно именно так и нарисовал. А это единство замкнуто в некий круг, где идет молчаливая, глубокая беседа любви между Отцом, Сыном и Святым Духом. И любовь каждого из них как бы взаимопроникает и делает неразличимыми их. Мы не можем сказать, кто есть кто. И в то же время они отдельны – Отец, Сын и Святой Дух. Именно так нам открывает Священное Писание эту тайну Божества. И слова «им же все было сотворено», «через Него все создано» и означает вот это, конец этого предложения об Иисусе Христе. «Им же вся быша». И это не богословское утверждение отцов IV века, собравшихся на соборе. Это, собственно, выражение другими словами той истины, которая уже была сказана в Евангелии от Иоанна, которое было написано в конце первого века, то есть почти за 250 лет до создания символа веры. Вы, наверное, помните его слова, если читали. Оно начинается такими торжественными словами. Евангелие, которое читается в пасхальную ночь, на праздник Пасхи, на божественной литургии. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть». И без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вот такой очень сложный, но в то же время очень поэтический и потрясающе глубокий текст. Вначале было Слово. Интересно, что герой драмы Фауста, Гёте, он, желая переводить, перефразировать, и когда он говорит, что вначале было дело, меняет, текст Евангелия, именно в тот момент, когда он меняет евангельский текст, привносит свое вместо того, что открывает Господь, вот тут-то к нему приходит Мефистофель. То есть тогда, когда человек отворачивается и пытается заменить своим пониманием откровения, он отворачивается от Бога, и ему уже тут же подходит и дьявол, потому что он отвернулся от истины, от правды, и вместо правды, конечно, приходит ложь. Не бывает две разных правды. И вот в этих начальных строках Евангелия от Иоанна говорится, в общем-то, то же, что говорится в начальных строках книги Бытия, с самого начала Библии. И это, конечно, не случайность, потому что Иоанн Богослов, благодатью Святого Духа, стремится выразить то, что было выражено в самых первых строках книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И сказал Бог, да будет свет». То есть мы видим, что же творение предшествует всему, и творение через слово. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вот это тоже символическое и одновременно глубоко поэтическое описание тайны начала мира. И, наверное, нет даже смысла искать более точное, более глубокое описание, чем то, которое дается нам в Библии. А, наверное, задача человека через богословие, через размышления, через религиозную философию стремиться понять, что за этими словами стоит и какое все это имеет для нас значение. Итак, этот пункт символа веры, верую в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, им же все было сотворено». Напомню, что мы с вами говорили в прошлый раз много об этом слове «единосущный». Слово очень важное, потому что они идут друг за другом, подчеркивая, собственно говоря, одно и то же – рожденного, несотворенного, единосущного. Вещь сотворенная, она имеет по отношению к ее создателю другую сущность. Понятно, что если я что-то вырезаю, какой-то предмет из дерева, то вот сущность этого нового предмета – это дерево, которое приобрело те формы, которые я ему задал. А когда мы говорим «рожденное, несотворенное», то речь идет о том, что это в нем та же сущность, что и во мне, единосущный. И вот это слово, оно родилось в результате длительной борьбы с ересью Ария, о том, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, который утверждал не единосущность, а подобосущность, подобный по сущности. Тем самым как бы отстаивая монотеизм, но тем самым перечеркивая ту тайну, которую явление Сына Божия и Библия нам открывает, тайну Божественной Троицы, тайну внутри Божественной жизни. Следующий пункт символа веры говорит нам о том, что для нас Сын Божий. Нас ради человека нашего, ради спасения, сшедшего с небес. То есть мы не просто веруем в Сына Божия, как некую, так сказать, богословскую структуру, которая нам что-то такое объясняет. Нет, мы в Него веруем как нашего Спасителя. Мы сразу в этом третьем пункте символа веры обозначаем, для чего мы об этом говорим. Почему для нас это важно? Почему для нас важна личность Христа? Не просто, так сказать, вот, что да, есть Бог, а что Бог приходит к нам. Ему есть дело до каждого из нас. Он спасает каждого из нас как? Через своего Сына, который приходит как воплощенное Слово. То Слово, которое творило мир, которое воплощается, соединяется с человеческой плотью, в момент Благовещения, сейчас мы об этом будем говорить подробнее, и приходит нас ради человека и нашего ради спасения. И далее говорится слова «сшедшего с небес». Понятно, что небо есть величайший зримый символ божественного бесконечного. Почему нам так всегда радостно созерцать голубое небо, когда люди летят на самолете, видят облака, голубое небо и все. Это тоже такой радостный символ, который нам говорит о бесконечном, о Боге. И Сын Божий пришел к нам из бесконечного в конечное. Пришел в наше, в нашу земную жизнь. Поэтому не нужно себе представлять, что вот на небе где-то там престол, трон там и так далее. Понятно, что Материальное небо – это лишь символ неба духовного. И когда начались полеты в космос, и атеисты говорили о том, что вот космонавты летали, там Бога не видели, то понятно, это такой наивный довод, потому что речь идет для нас, конечно, не о материальном небе, которое является лишь символом неба духовного, духовного измерения мира. Как пришедшего? Об этом говорит следующие слова текста символа веры. «И воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы и учеловечившегося». Слово стало плотью. Как раз сегодняшний день так вот совпало, что мы об этом говорим в праздник Благовещения, в тот самый день, когда Церковь вспоминает и празднует именно это событие, начало воплощения Слова Божия от Духа Святого и Марии Девы. Это событие, которое, о котором мы читаем в первой главе Евангелия от Луки, о том, что деве по имени Мария, жившей в городе Назарете, приходит архангел Гавриил и говорит, что «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего». И она удивляется этому ангельскому приветствию и получает весть о том, что от нее родится Спаситель мира, Христос Господь. Мария удивляется этому благовестию и говорит, как это может быть, ибо я мужа не знаю. А архангел ей говорит, Дух Святой найдет на тебя, и силой Божия осенит тебя. Потому и рождаемый тобою наречется Сын Божий. Он сядет на престоле Иаковля, на престоле Давида, и царству его не будет конца. То есть речь идет о царстве не просто материальном, которое всегда, конечно, имеет конец, а о царстве Духа. И Мария принимает эти слова ангела о сошествии на нее Святого Духа, что вот это нарушение всех законов природы, когда девственница становится матерью, происходит не по какой-то случайности, а происходит по воле Божьей, по чуду Божьему. Дух Святой сойдет на тебя, и сила Вышняя осенит тебя. Поэтому рождаемый тобой наречется Сын Божий. И Мария всем сердцем принимает эту весть не как какую-то случайность, не как какой-то соблазн, не что-то ненужное или злое, а она действительно понимает, что да, это весть от Бога, да, ей выпадает вот это удивительное счастье, это удивительная миссия стать матерью Христа, Сына Божия. И она отвечает с полной покорностью, отдачей себя Богу, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И вот это согласие, это принятие на себя вот этого очень трудного послушания, этого трудного, скажем так, дела духовного, потому что для женщины, которая еще только обручена мужу, стать матерью – это риск просто своей жизнью. Дальше говорится о том, что Иосиф, будучи праведный человек, будучи добрым человеком, не пожелал обличить ее, но, узнав о том, что она ждет ребенка, решил тайно ее отпустить, сохранить Марии жизнь, но развестись с ней, отпустить ее. И здесь вмешивается Бог, приходит ангел Господень во сне и говорит, Иосиф, не бойся принять Марию, жену свою, потому что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И она наречет сына, и родит сына, и наречешь имя ему Иисус. И той спасет народ свой от грехов их. Иосиф встал и сделал, как повелел ему ангел, и принял Марию как жену, и не знал ее, говорит Евангелие, и вот она родила сына Божия. Вот в этом событии Благовещения происходит удивительное чудо, совершенно потрясающее соединение природы Творца и природы твари, тварной природы человека. Вот тот, та пропасть, о которой мы с вами говорили, которая имеется между Творцом и творением, между нами и Богом, она преодолевается вот в этом единственном пункте всемирной истории Благовещения. Соединение Духа Божия, соединение с человеческим естеством в чреве Марии. Вот у нас здесь вот справа от меня, от вас слева, от царских врат имеется икона Благовещения. Архангел Гавриил является Девой Марией. И как бы здесь вот нарисован медальончик младенец Христос, который появляется в ее чреве. И ангел говорит ей радостную весть, а она отвечает согласием. Понятно, что икона – это самый яркий пример символа. Икона передает именно то, что мы можем передать только в очень сложных богословских размышлениях, рассуждениях, и то лишь, как сказать, приблизительно описывая произошедшее чудо. Мария Дева является тем звеном в человеческой семье, через которое каждый из нас становится сродником по плоти Господа Иисуса Христу. Христос соединяется со всей нашей человеческой природой, природой всех людей, о которой мы говорили, что она именно единая, общая для каждого из нас, хотя каждый из нас представляет в рамках этой природы отдельную человеческую личность, отдельную ипостась. Почему Дева? Почему это не могло произойти просто с какой-то другой женщиной? Нужна была особенная душа, исключительная личность, ее горение и любовь к Богу настолько высоки, что она не могла ее разделить с кем-то другим. Христианская история знает много прекрасных святых женщин, которые избрали путь монашества, путь особый совершенно, когда их любовь к Богу не могла быть разделенной с любовью к какому-то человеку. Хотя сам по себе брак, деторождение не осуждается, а напротив благословляется и в Ветхом, и в Новом Завете. Об этом можно отдельно говорить в связи с эпизодом Евангелия от Иоанна, брака в Кане Галилейской. И тем не менее, здесь была нужна, по-видимому, вот такая отданность Богу. Только она сделала возможной вот это чудо соединения божественной и человеческой природы в личности Бога-человека Иисуса Христа. И те женщины, которые являли собой такой пример, говорят нам о том, что да, такая любовь возможна к Богу. И понятно, что любовь Матери Иисуса, Девы Марии к Богу не могла быть меньше этой любви. От Духа Святого. При рождении Бога-человека должно быть особенное воздействие того Духа, который говорил через пророков. От Духа Святого, который являл свою силу уже в Ветхом Завете, который согревал бытие, сотворенное Богом. В книге «Бытия» мы читаем: «Тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами». Слово «носился» там означает движение птицы, которая как согревает своим телом птенцов. Дух Божий поддерживает, согревает сотворенное бытие. И вот здесь сошествие Святого Духа тоже имело значение как бы воссоздание нового, сотворение нового тела для нового человека, для Иисуса, как нового Адама. Не случайно богословие нередко называет Иисуса новым Адамом, новым творением, имея в виду его человеческую сторону, потому что его божественное лицо, божественная ипостась Сына Божия, конечно, это нетварный Бог. Далее мы в символе веры произносим слова «распятого же за ны», то есть за нас, при Понтийском Пилате. Почему имя этого правителя Иудеи, в общем-то, очень жестокого и такого двуличного человека, человека, который оказался, вот, хотя и омыл руки, в сущности, тем, кто мог бы спасти Христа от казни, но по всякого рода политическим соображениям этого не сделал. Почему? Это имя, в общем-то, совершенно недостойного человека оказалось включенным в символ веры. Не ради его самого, конечно, но ради того, что христианство, как религия и вообще подход к миру, воплощение всего, как религия, которая связывает Бога и землю, Творца и творения, христианство всегда связано с конкретной историей, местом и временем, и поэтому для отцов собора и для нас с вами важно определить конкретную точку, когда это произошло. Слова при Понтийском Пилате поэтому имеют для нас важное значение, потому что известно, что это конкретная историческая личность, известно, что он был прокуратором Иудеи, то есть правителем, представителем римской власти, известны конкретные даже годы. Он правил с 27 по 37 год первого века уже после Рождества Христова. То есть вот в это конкретное время это все произошло. Это событие не какое-то, где-то кто-то когда-то что-то передал, так вот говорили древние, так нам передали и прочее, прочее. Нет. Это событие, которое вот в этот отрезок времени при правлении этого конкретного человека, хотя сам он отнюдь не обладает каким-то достоинством, чтобы мы его особенно выделяли. Но он является знаком, указанием на это, на эту точку в истории. «Распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенном». Вот священный этот символ веры особо подчеркивает страдания Господа Иисуса Христа. И не только его телесные страдания, которые неизбежны при бичевании, терновом венце, распятии, не только эти страдания. Мы знаем, что множество людей, в том числе христианские мученики, шли на страшные муки, не дрогнув. Почему же Господь так трепетал и страдал? Даже перед этими страданиями в Гефсиманской молитве он говорил: «До скорби душа моя скорбит смертельно». «Побудьте здесь», — говорил он своим ученикам, «и бодрствуйте со мною». Господь нуждался в этой поддержке, поддержке своих учеников, потому что в этот момент все зло мира обрушилось на него. Он как бы принимал на себя не только страдания чисто физические, но страдания нравственные. Это было его испытанием, его искушением. Скажем, сатана в свое время, во время 40-дневного поста после крещения от Иоанна на Иордане, до времени отошел от него, и вот тут он обрушился на него со всей силой человеческого зла, со всем тем, что сгустилось и скопилось в истории, оно все упало на него, для того, чтобы он это встретил, и он это победил своим мужеством, своим воскресением. Страдание Христа есть искупление всей массы человеческого греха, греха каждого из нас, потому что каждый грех – это есть разрушение мира, каждый грех – это есть сопротивление тому замыслу, который существует в замысле Божьем о мире и о каждом человеке. Явление Бога в мир должно было быть величайшим торжеством человечества, но произошло иначе. Потому он страдает за весь человеческий род, отвергший его. Как предсказывал за 600 лет до этих событий пророк Исаия в 53 главе, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем, ранами его мы исцелились». Вот эти удивительные слова, сказанные пророком, конечно, не по его человеческому разумению, потому что невозможно это себе представить за 600 лет до этих событий, именно так об этом говорить. Ясно, что Дух Божий говорил через пророка Исаию, говорил о том, что он мучим за грехи наши и за беззаконие наши. Наказание мира нашего, всего мира, было на нем. Это ведь потрясающе, что вот это богословие рождается не в сознании апостола Павла, не в сознании, тем более, отцов церкви 3-4 века, а рождается в устах пророка Исаии, жившего за 600 лет до этих событий. Бог предрекает об этом, и эти слова хранятся в еврейской традиции, сохраняются записанные в книге пророка Исаии, и о них вспоминают и ученики Христа, и о них говорит сам Господь. На них опирается наше богословие и вера каждого из нас сегодня, спустя уже 2000 лет после этих событий. И далее, после этих слов, распятого же за нас при Понтийском Пилате, и страдавшего погребенно, то есть умершего, погребенного, понятно, что хоронит только действительно умершего человека, а не человека, который потерял сознание. И воскресшего в третий день по Писаниям, то есть воскресшего согласно Писанию. О воскресении Христа говорят такие строки псалма, на которые ссылается в своей проповеди «День Пятидесятницы» и апостол Петр, и позже, независимо от этого эпизода, апостол Павел: «Не дашь святому твоему увидеть тление». То есть святому – это в Писании Ветхого Завета часто синоним Бога. Не просто святого человека, прославленного, тогда еще института святых, почитания святых не было. Святой – это Бог. «Не дашь увидеть святому твоему тление». И апостол Петр, апостол Павел говорит о том, что если бы эти слова псалма относились к Давиду, то мы с вами, говорит, будем с дерзновением, позволено будет сказано, что Давид умер и увидел тление. Так прямо и говорит апостол Павел. Но именно то, что Иисус воскрес, что гроб его оказался пустым, и он воскресший явился ученикам своим, и они убедились, как Фома, вложив руку в его пронзенные ребра и пронзенные руки и ноги, что это действительно он, а не какое-то явление, какой-то призрак. И именно эти слова говорят о том, что Писание говорило именно об этом воскресении. «Не дашь святому твоему увидеть тление». Эти строки псалма, хорошо известные всем иудеям, для Петра и Павла стали свидетельством предсказания воскресения Христа. Его тело не увидело тление. И относятся эти слова «и воскресший в третий день по Писанию», слова по Писанию относятся не только, конечно, к воскресению, но и к страданию, и к погребению. А те тексты, вот из книги пророка Исаии, о которых мы говорили несколько выше. И далее слова «и вошедший на небеса, и сидящий одесную Отца». Это тоже икона, тоже символ. Сам факт вознесения – это не просто прохождение Иисусом в его воскресшим телом там атмосферы, стратосферы и так далее. Конечно, это переход в иное духовное бытие, незримое для нас. Точно так же, как сидящий одесную Отца. Это все присутствия воскресшего Господа после вознесения. В тропаре праздника вознесения говорится о том: «Вознеслась и во славе Христе Боже радость, сотворив учеником обетованием Святаго Духа». Казалось бы, это последний день, после этого ученики уже больше не увидят Христа телесным образом воскресшего. Но то, что Он будет везде, во все дни до скончания века, «Я с вами». Именно это и дало радость ученикам, так же, как обещание силы Святаго Духа. Его бытие стало совершенно иным, и начинается постепенное одухотворение мира через Христа, который присутствует везде, как и Бог Отец, сидящий одесную Отца. Это слова для монархического текста, обозначающие равенство с Отцом, равенство власти, равенство попечения о всем мире. Вот почему наша Евхаристия – это тоже есть космическое таинство, присутствие Христа в этой материи, одухотворяя через нее и нас с вами, и весь мир. И это еще только начало. Хлеб и вино – это есть природа Христа, которую Христос освящает, и через это освящает и небо, и землю. И, наконец, Иисус завершает историю тем, что «и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». Это уже находится за пределами истории в нашем обычном человеческом понимании. Соединение земного с небесным возможно теперь для нас через Христа. Павел говорит: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». И это является главным для христианства, для внутренней индивидуальной жизни каждого христианина. И для нас важно искать и просить принять в себя Христа, как принял его апостол Павел, когда он говорил: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». И вот это соединение, оно меняет не просто каждого из нас, но каждый из нас, как человек, живущий в этом мире, как своим трудом, своей жизнью, своими словами, всей нашей жизнью, мы оказываем влияние на то, что находится вокруг нас. Как оказывает это влияние, особенно заметно, святые церкви. И от этого меняется все в жизни и отдельного человека, и жизнь вокруг него. Жизнь становится иной, и это задача человека – одухотворение всего мира, который его окружает. Человек, живущий со Христом, как вот апостол Павел говорил, не я живу, а живет во мне Христос, это источник внутренних сил, которые человек хранит не просто в себе, а которые он несет в мир, окружающий его, мир, который нуждается в этой жизни, в этих силах. Этим заканчивается символ веры в том, что касается Иисуса, Сына Божия. И далее говорится о тайне Божественного Духа. «И в Духа Святаго веруем», то есть «в Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки». Если это перевести на наш повседневный язык, это будет означать то, что мы веруем и в Духа Святаго, того Господа, который животворит все, который исходит от Отца, который вместе с Отцом и Сыном прославляется и всеми людьми в нашей вере, в наших делах, в нашей жизни, и который говорил через пророков. Уже в Ветхом Завете мы имеем много рассказов о том, как Дух Божий, таинственная сила, овладевала людьми и превращала их из обычных, там, хороших или каких-то средних людей, превращала их в орудие Божие. Пророк Амос, который говорит о себе, что он был простым пастухом, вдруг становится провозвестником величайших тайн о падении Северного Царства и угрозы, которая нависает над Южным Царством Израиля. И когда ему говорят, зачем ты приходишь, зачем ты все говоришь, то он отвечает, когда лев зарычит, кто не вздрогнет? Когда Господь говорит, кто не будет пророком? Господь говорит, внутри человека, внутри человеческого сердца. Пророк Иезекииль сетует на то, пророк Иеремия сетует на то, что он вынужден говорить людям то, с чем он не согласен, не хочет, не понимает. Господь через него говорит, нет, ты пойдешь и скажешь. Вот то и то скажи там, царю израильскому, скажи народу израильскому. При этом, конечно, пророк не действует, как сомнамбула, как человек, который под влиянием как бы гипноза, говорит какие-то непонятные вещи. Но это истины, которые открываются не в его сознании, открываются ему Богом. На языке Библии Дух Святой обозначается словом «руах». Причем это слово не что-то, так сказать, такое бестелесное, отдаленное, так сказать, едва осознаваемое. Напротив, это буря, ветер, ураган, сила Божия. И Дух Святой – это именно Бог, как я уже вам говорил несколько ранее. В Библии часто слово «святой» – эквивалент слова «Бог». Святой – особый, отделенный. Дух Божий носился над водами, оживотворяя все живое. Бог – Отец, первооснова всего. Логос, как Слово Божие, творит мир. И вот поддерживает мир, оживотворяет, одухотворяет в Дух Святой. Он является этой силой, поддерживающей мир. И об этом говорит нам текст Священного Писания, начиная с первой главы книги Бытия, мы всегда встречаем такие тексты. Человек принимает в себя Дух Божий, когда он просит об этом, когда Господь оказывает ему эту особую милость. В день Пятидесятницы апостолы по слову Христа принимают в себя эту силу, когда Господь последний раз, беседуя с ними перед своим вознесением, говорит, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе облечетесь силою свыше. И действительно, через 10 дней в праздник Пятидесятницы, праздник первых плодов, все ученики, собранные вместе, вот эти 12 апостолов, во время молитвы вдруг переживают нечто совершенно необычайное. Распахиваются окна, шум ветра, как бы сильного урагана, исходящего на этот дом, и над каждым возникают пламенные языки. И они переживают совершенно необычайный восторг, необычайную радость и силу, которая их побуждает выйти и говорить об этой славе Божией, о воскресшем Господе Иисусе. Они выходят на улицу, начинают проповедовать людям. Город полон паломников, которые приехали из разных концов Римской империи, из иудейского рассеяния на праздник Пятидесятницы и свидетельствуют об Иисусе Христе. Причем их проповедь столь мощная, что, несмотря на обличение, вот тот, кого Бог избрал быть Мессией, Спасителем, вы распяли его, отдали язычникам на смерть. И тут же добавляет: «Впрочем, я знаю, что это вы сделали по неведению, и ныне всем вам открывается возможность покаяния и обращения». И настолько эта проповедь была наполнена внутренней силой, что, сказано, в тот день 3000 человек покаялись и приняли, стали членами Первой христианской церкви. Один из замечательных святых XIX века, наш русский святой Серафим Саровский, говорил о том, что цель жизни христианина – стяжание Святаго Духа. Он говорил именно о той земной цели, что должен человек, христианин, делать повседневно, что он должен искать ежедневно. При этом он говорил, обращаясь к одному из своих учеников, что вы, ваше боголюбие, так он часто называл приходящих к нему людей, многих спрашивали о цели христианской жизни, и образованных, и знатных людей, и даже церковных епископов, и вам никто не мог точно и кратко ответить. А я вам скажу, что цель христианской жизни – стяжание, то есть собирание Святого Духа. Именно через это Духом Святым человек получает силы жизни, получает силы и мудрость понимания Божьих путей, получает необходимую мудрость для жизни, общения с другими людьми. Вот так говорит преподобный Серафим Саровский о Святом Духе. Мудрецы, подвижники могли быть людьми очень образованными и очень простыми, как пастух Амос. Но они становились гигантами нравственной силы, когда через них действовал Святой Дух. Дух Божий при этом не гасит человеческого разума, а просветляет его действия как бы совместно с человеческими силами. Духовные постижения при этом требуют трезвого анализа. Апостол Иоанн в своем послании говорит: «Не всякому духу верьте, но проверяйте духов, откуда они». И дает в то время важный для него критерий. Тот дух, который исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, тот от Бога, а который не исповедует Иисуса Христа во плоти пришедшего, не от Бога, а это дух дьявола. Потому что для апостола Иоанна, так же, как для всего христианства, было важно пришествие Сына Божия не как некого призрака, не как некого ангела, а как воплотившегося, соединившегося с нашей человеческой природой. Это является центральным для нашей христианской веры. И, как мы уже видели из событий Пятидесятницы, сошествия Святого Духа на апостолов и проповеди апостола Петра, обратившего в один день 3000 человек, Церковь созидается именно силой Духа Божия. Для нас тут важно дать себе отчет о том, что мы называем Церковью. Потому что мы, конечно, называем и здание, и церковь как вот, конфессию. Церковь происходит от греческого слова «кириакон», что значит «дом Божий». От этого же слова происходит немецкое слово «кирха». Просто вот это первое слово, первая буква «си», она по-русски произносится как «ц», по-гречески как «кэн», «кириакон», по-немецки «кирха». Английское слово «church», там тоже впереди «си» стоит. То есть это одно и то же слово. Но есть другое название церкви – «экклесия», то есть «народное собрание». Церковь есть богочеловеческий организм из людей, которые решают для себя идти за Христом, или из людей, которые уверовали во Христа, становятся его учениками, и Дух Божий, присутствие Христа в церкви. Апостол Павел будет учить о церкви как тело Христово, как богочеловеческий организм, духовная общность, в которой действует Христос и в которой живет Дух Божий. Церковь подобна своему основателю, богочеловеку Иисусу Христу. В ней имеется природа человеческая и природа Божия. Но имеется, конечно, огромное отличие, потому что человечество из Христа было во всем подобным нам, кроме греха. И вот это отличие радикальное. А в церкви присутствует наша человеческая природа, но греховная. И поэтому в церкви, наряду с необычайными взлетами, примерами мученичества, примерами мудрости, самопожертвования, отвержения себя, присутствует и эгоизм, и человеческая злоба, и жадность, и нетерпимость, и все, что мы прекрасно знаем из истории церкви. И тем не менее, это церковь Христова. При этом важно понять, что даже структуры церкви, епископат, священство, диаконы, миряне, структура необходима и важна, потому что каждое сложное явление, соответственно, имеет сложную структуру. Простую структуру только имеет самые примитивные, простые вещи. И чем сложнее организм, тем сложнее структура. Но наличие структуры еще не гарантирует верности Христу, верности Святому Духу. Через служение церкви в разных служениях проявляется все многообразие человеческого участия в этом богочеловеческом процессе. И вот поэтому мы произносим слова в символе веры, что мы веруем не вот и в Духа Святаго, Господа Творящего, и веруем в единую святую соборную и апостольскую церковь. Важно понять, что когда мы говорим «веруем в церковь», то есть мы говорим о некоем духовном опыте, потому что мы говорим о некоем богочеловеческом организме, о котором я сейчас старался вам рассказать. И церковь является предметом не столько нашего опыта, сколько нашей веры. Веры, доверия в том, что в ней присутствует не только человеческая немощь, но присутствует божественная сила. Мы говорим единую, воедину святую апостольскую церковь. Почему единую? Мы же с вами из нашего опыта знаем, что есть церковь католическая, православная, протестантская, есть древневосточная церковь, есть церковь там русская, грузинская, греческая и так далее. Для нас в этом отношении важно единство Троицы. Это не просто какое-то теоретическое богословие, это практически необходимый для человека опыт, единство в божественной жизни. Надо сказать, что икона Троицы Андрея Рублева, она явилась гениальным художественным воплощением идеи преподобного Сергия Радонежского говорить, напоминать человеку о той любви, которая существует внутри божества, той любви, которую Бог несет в мир. И подобно тому, как лица Божественной Троицы пронизаны этой всеобъемлющей любовью друг к другу, вот так и человечество призвано противостоять разрушению злу мира вот этой любовью. Не случайно преподобный Сергий Радонежский созидает церковь вот на этом Маковце, в нескольких там верстах от Радонежа, первой в России церковь Святой Троицы. Это удивительное прозрение, это удивительное пророческое действие преподобного Сергия. В этом уже, пожалуй, самое яркое проявление его святости. Конечно, это только внешний знак. Вся его жизнь была именно такой, призыванием к собиранию Руси, раздробленной, ограбленной, порабощенной татарским нашествием. И в это время собирание происходит именно вот из этой точки, из этого центра, когда преподобный Сергий созидает церковь не во имя какого-то святого, а и во имя Святой Троицы, чтобы дать людям пример любви, которая существует в Боге, и призвание к подражанию этой любви. И преподобный Андрей Рублев, конечно, создает свою гениальную икону под влиянием этого богословия, потому что он был одним из учеников преподобного Сергия. Единство учеников для Иисуса было необычайно важным. В своей молитве перед страданиями, распятием, на Тайной вечере он молится: «Да будут все едино, Отче, как Ты во мне и я в Тебе, так и они у нас будут едины». И ясно, что человечество нарушает это единство, нарушает из-за своей греховности, но это единство, о котором говорит нам Евангелие, слова Христа, сохраненные в Евангелии, оно остается для нас именно той целью, той точкой, которая определяет направление и жизнь Церкви. Икона Троицы призывает человека изменить свою модель мира, модель разделения, модель разобщения, превозношения. Озлобленному распадающемуся человечеству противопоставляется соборность любви Святой Троицы. Когда Петр исповедал Иисуса: «Ты Христос, Сын Бога Живаго», Иисус сказал ему: «Ты, Петр, камень, и на этом камне я создам церковь свою». Церковь не церкви, не разные церкви, а единую церковь. И, конечно, глядя на историческую картину христианской церкви, мы скажем: а где же единство? Важно обратить внимание на то, что разделение церкви не связано с природой самой церкви, не связано с самым главным, что является предметом нашей веры, а именно то, что Иисус, воплотившийся Сын Божий, Слово Божие, что Он был распят, умер и воскрес. Вот это то главное, что общим, что является общим для всех многообразных церквей, имеющихся сейчас в нашем мире. И разделение, которое имели место, отражает лишь культурные, политические, национальные и психологические барьеры. Самое первое разделение, которое произошло в V веке, когда отделились церкви Сирии, Эфиопии, Индии и другие восточные церкви, носило именно политический характер. Легко увидеть, что это отделение произошло именно на периферии Византийской империи. Это был протест и стремление к самостоятельности этих периферийных вассальных государств, которые стремились к самостоятельности. И поэтому спор по поводу догмата о природе Христа, о Четвертом Вселенском соборе, это был лишь предлог, повод. Причиной было стремление к политической независимости и отказ от участия в соборе. Хотя эти церкви, которые идут уже много веков как бы отдельно, параллельными путями, в сущности, и богословие, и цель, и сама христианская жизнь, скажем, коптской церкви, очень близки к православной церкви. А что касается самого главного, то и здесь, конечно, все мы едины. Затем идет разделение восточно-западной церкви, 1054 год, 11 век. При этом, то есть, вот возникают церкви, которые получают название православная и католическая. В сущности, прежде всего, важно помнить о том, что мы имеем 1000 лет общей совместной истории, 1000 лет святых, которые и сейчас почитаются и нами, и католической церковью. И раскол происходит по политическим и географическим причинам. Главное в том, что сильная государственная власть сохранилась на востоке разделившейся Римской империи, где императорская власть была очень сильной, а церковь всегда была подчинена императору. Наоборот, на Западе распавшиеся королевства, которые враждовали без конца между собой, разрушаемые варварами, и мощная власть римского епископа. В соответствии с этим уже разный совершенно политический и географический контекст, различные расхождения в тонкостях богословия, толкования тех или иных моментов веры. И, в общем-то, конечно, раскол возникает из-за взаимного стремления подчинить Восток с Востока Запад, а Запад с Востока. В общем, из-за этого возникает раскол. В 1054 году. Затем в Западной церкви возникает протестантизм, реформация, которая до сих пор существует как отдельная церковь, основанная только на Священном Писании. Все это стремление людей утвердить свое понимание, стремление, которое, как я уже сказал, не связано с природой самой церкви. И в широком смысле слова можно считать церковью любую общину, которая исповедует Иисуса Христа, пришедшего в мир, воплотившегося, распятого и воскресшего. Церковь сближает не споры, не богословские, так сказать, дискуссии, которые ничего не приносят, а узнавание друг друга. Сейчас мы видим, как Западная Церковь имеет огромный интерес к православной церкви, особенно к российской церкви, как самой многочисленной. Практически во всех церквах и католических Италии вы можете увидеть икону Владимирской Божьей Матери как чудо русской культуры, русской иконописи. Многими западными харизматическими движениями в католической церкви почитается Серафим Саровский, который дал вот такое удивительное учение из своего опыта духовной жизни о Святом Духе. И на взаимоотношения церквей западной и восточной имеются разные точки зрения, вплоть от полного неприятия и даже отрицания за западной церковью названия церковь, как было у Хомякова. Но в то же время эта точка зрения всей церкви не разделяется. Мы признаем взаимно таинство друг друга. Во всяком случае, когда, скажем, католический священник переходит в православие, такие случаи иногда бывают, я знаю такие случаи, то его не рукополагают заново, а его принимают как священник, он продолжает служить у нас в церкви именно как священник. Мы говорим о церкви как святой. Святое не в смысле безгрешное, и не в том смысле, что она состоит из святых, а в том смысле, что церковь отделена, она предназначена для другой жизни в этом мире. Христиане как бы имеют двойное гражданство. С одной стороны, принадлежат этому миру, этому государству. Они должны его уважать, работать в него, любить его. Но при этом они должны помнить и о другом Отечестве, которое на небесах. Помнить о том, что у них другая задача. Задача выцерковления, христианизации окружающего их мира. Соборная. Соборная как раз обозначается словом «кафоликос» – «вселенская». То название, которое включено в символ веры и которое сохранилось за вот западной частью церкви, стало, так сказать, акцент ставится на соборности, собирании. У нас это слово «вселенское» заменяется словом «соборное», и это имеет большое место вот в православном богословии. «Вселенское» – это значит, что и место всюду, нет никакой преграды, никакого ограничения. И создавая национальные культуры, влияя на них, церковь остается сверхнациональной. И все эти национальные воплощения церкви нужны, необходимы, потому что через это раскрывается многообразие христианства. Каждый народ творит свою культуру, свою церковь именно как народ. В каждой культуре должно создаваться свое преломление христианства. И чем более оно многогранно, тем более полно отражает в себе церковь. Когда мы говорим о церкви, что она апостольская, речь идет о том, что она создана Христом через апостолов. Церковь основана на 12 апостолах, как ветхозаветная церковь была основана на 12 патриархах. Это как бы новый Израиль, новая церковь. И другой смысл этого слова «апостольское» означает «посланное». Апостол – посланник, полномочный представитель, и церковь посылается в мир именно для того, чтобы привести его Христу, чтобы нести ему весть о живом Христе. Не потому, что в церкви собрали все самые мудрые и замечательные, а потому, что через церковь действует Дух Божий. Предание, идущее от апостолов, является для каждого из нас критерием того, действительно выступаем как христиане в этом мире или действуем как люди, которые лишь оправдывают себя какими-то вырванными из контекста цитатами. И церкви, предание церкви – это прежде всего догматы церкви. Не нужно думать, что догматов как-то очень много, да, все мы в них, так сказать, обросли, запутались. Нет, догматов совсем мало. Это вот те, о которых мы с вами говорили, единосущие Христа и Отца, это исхождение Святого Духа, это то немногое, о чем вы будете узнавать, живя в церкви. Сейчас мы не будем на этом останавливаться. Здесь важно отметить то обстоятельство, что церковь действительно живет священным преданием и писанием. При этом Писание действительно часть предания, но часть самая важная, потому что она зафиксирована, она написана, и при этом всегда человек имеет возможность проверить свои действия, действия других людей именно по Писанию, подобно тому, как все таинства Церкви, они имеют основание в Священном Писании. В догматическом богословии, которое мы изучаем в Духовной семинарии Академии, всегда говорится о том, что всякий догмат основан на том или ином месте из Священного Писания. Почему в свое время мы заучивали эти тексты как бы наизусть? Наш преподаватель всегда говорил, что это как для инженера формулы, так для верующего, особенно для богослова, священника, эти тексты являются как бы вот тем основанием, на котором строится вся его вера, все его дальнейшие, так сказать, размышления. Далее мы говорим в тексте символа веры, то, что будет иметь прямое отношение вот к тем, кто будет принимать крещение. «Исповедую единое крещение в оставление грехов». Слово «крещение» греческое «ваптиза» означает «омовение». С древности перелом в жизни человека часто обозначался действием омывания, смывания с души и тела каких-то мрачных, темных стихий. Именно водой, вода как некое чудо мироздания. Мы с вами знаем, что вода не только дает жизнь каждому организму, входит в состав, так сказать, каждого живого организма, но вода в то же время является как бы удивительным носителем информации. Ее тончайшая структура молекулярная обладает такими свойствами, что она как бы воспринимает в себя ту информацию, которая теми или иными свойствами, путями в нее привносится. Ну, самый такой яркий пример того чуда, который каждый раз совершается в праздник Крещения. Вода, которая по молитве всего народа освящается в церкви, она хранится годами. Вот у нас в алтаре там баночки стоят уже за несколько лет и не подвергается никакому изменению, если только сосуд был достаточно чистый. И именно вода не случайно избирается интуицией еще древних людей именно для совершения вот этого обозначение знака перелома, начала новой жизни. В Ветхом Завете, когда язычники обращались к вере единого Бога, они принимали омовение в реке Иордан. Иордан был как бы границей между миром языческим и той обетованной землей, куда Бог вводит свой народ для новой жизни. Крещение принимается только один раз, исповедуя единое крещение. Это вхождение в ограду церкви, вхождение, которое осуществляется единственный раз. Конечно, возникают вопросы, что иногда человек не уверен, крестили его, не крестили. На этот случай у церкви есть ответ, что если есть сомнение, то крещение повторяется с оговоркой «крещается раб Божий такой-то, аще не крещен есть». Поэтому если у вас какие-то такие вот будут возникать коллизии, то знайте, что в этом случае всегда крещение повторяется с этой специальной оговоркой. Конечно, может возникать вопрос, а почему крестить детей? Мы же готовим вас, чтобы сознательно приняли крещение. Подобно тому, как государство принимает младенца как своего гражданина, как бы, хотя он этого, об этом еще ничего не знает, как семья его принимает как объект любви и заботы, так и церковь принимает детей христианской семьи, преподавая им таинство крещения, вводя их в церковь как бы авансом через крестных, указывается на то обстоятельство, что этот ребенок будет получать наставление, будет духовно возрастать именно как член церкви. Наконец, заканчивается символ веры словами «чаю воскресения мертвых». Иногда люди думают, что этим самым церковь говорит о жизни души после смерти тела. Это не точно, потому что о жизни души после смерти тела говорится в очень многих религиях. Египтяне нисколько в этом не сомневались и, как вы знаете, готовили для всех умерших, в зависимости от своего материального достатка, те или иные, так сказать, продукты на будущее. Иногда воздвигали грандиозные могилы, пирамиды, которые до сих пор изумляют людей. Но вера в воскресение мертвых – это не просто вот эта интуиция человеческая с древних времен. Это также не утешение от страха смерти, потому что на самом деле страшные рассказы о Одиссее или о Гильгамеше в вавилонском эпосе говорили о том, что человеческую душу ожидает мрачный шеол, мрачное, так сказать, обитание призраков, а вовсе не что-то такое радостное. Поэтому для людей вот это продолжение жизни души в этих мрачных местах было отнюдь не утешением, а, наоборот, страшным будущим. Греческий философ Демокрит говорил о том, что душа вообще распадается, как распадаются все атомы, все вещества, и отрицал существование души после смерти тела. Но греческая философия в лице других своих представителей не соглашалась с этим взглядом на основании того простого довода о том, что душа не является сложной по своему составу. Сознание человека не состоит из отдельных частей. О нем нельзя сказать, что он перемещается, что было там, а теперь находится здесь. Сознание вне пространства. В пространстве только находится орган сознания, вот человеческий мозг, а само сознание вне пространства. И поэтому философы делают вывод, что оно неподвижно, а раз неподвижно, оно не может распадаться. Но, говоря языком современной науки, мы видим, что действительно всякое материальное бытие так или иначе несет свой след. Любые электромагнитные волны, мельчайшие частицы определяются по тем или иным следам, которые они оставляют в ближайших своих приборах. Только дух человеческий никаких следов не оставляет. Только дух не может быть нами определяем, когда пытается взвесить там труп человека до смерти, после смерти, но там получает какую-то разницу, но это можно объяснить чем-то иным. Когда говорят о том, что вот какие-то биотоки при сознании, так мышление там появляется, исчезает и прочее, но биотоки возникают и в лапке лягушки, так что это еще не есть сознание. И таким образом можно сказать, что при этом фиксируется лишь жизнь клетки мозга, а не то, что мы называем мышлением. Мышление – это чудо. Оно иноприродно всему остальному. Все в мире разрушимо. И только дух, личность неразрушимы. Это не означает, что нет возможности для возрастания, углубления личности или, наоборот, для деградации человеческого духа. Но наше тело – лишь орган мышления. Это лишь инструмент духа, который существует как совершенно иное по отношению к человеческой природе. И личность – самое высокое создание Творца. Природные стихии безличны. У животных проявляются только зачатки индивидуальности. И только человек – это творящая личность, творящая индивидуальность. И мы знаем, что происходит с нашей телесной жизнью. Знаем все процессы, которые в ней происходят, но мы не знаем, откуда появляется наше духовное «я». И только Священное Писание нам открывает эту тайну, говорит о том, что наше «я», наша личность созданы по образу и подобию Творца. Именно поэтому мы с вами иноприродны. Нас с вами отделяет пропасть от любого творения, которое нас окружает, хотя мы состоим из тех же самых элементов, что и окружающие нас вещи. Но христианство говорит нам не просто о бессмертии каждого из нас, не о бессмертии нашей души, а говорит о новом этапе космической эволюции, о воскрешении мертвых. Все религии говорят о бессмертии духа, и только христианство говорит о сверхъестественной истине, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. И эта вера родилась не умозрительно, а из опыта встречи с воскресшим Христом. Христом, который не просто ожил, а который явился в другом теле, воскресший. И ученики видели, что Он приходит, когда закрыты двери, что Он появляется в разных местах. Когда кто-то Его узнавал, а кто-то нет, узнавали в преломлении хлеба. И вот об этом новом теле, об этой новой жизни и говорит христианство, о воскрешении мертвых, о нашей новой душевно-духовно-телесной жизни. Апостол Павел, отвечая на недоумение, как воскреснут мертвые, говорит, что есть тело душевное, а есть тело духовное. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. И это является вот его пониманием, это утверждение Церкви, чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Апостол говорит, не все мы умрем, но все изменимся, все мы станем другими. Итак, в приходе Христа, в Его воскресении, смерть побеждается. Небытие и грех побеждается, наша душа, тут я уже цитирую слова отца Александра Меня, наша душа скомканная, маленькая и жалкая, вырывается на колоссальную свободу. Между нею в ее нынешнем состоянии и тем огромным развертыванием, которое ее ожидает, такая же гигантская дистанция, как между молчаливым эмбрионом в утробе матери и гением, скажем, Леонардо да Винчи или Эйнштейном, который из этого эмбриона родился. Вот так перед каждым из нас открывается эта потрясающая перспектива воскрешения мертвых и жизни будущего века. Вот я постарался вам передать то, о чем говорит наш символ веры, который вы, те, кто будут принимать крещение, обновлять обеты, будете читать 21 апреля, в 6 часов мы встретимся, то, о чем мы напоминаем себе каждое утро вместе с утренними молитвами. Почему так важно для нас читать эти слова, так что мы их уже будем знать наизусть? Специально, может быть, и не надо учить. Вот, когда мы читаем какие-то молитвы ежедневно, они приходят нам на память, уже становятся частью нашего сознания. Потому что все эти слова необычайно глубоки. Все эти слова мы с каждым годом будем постигать все глубже и глубже. Я уже служу в церкви 32 года, и до этого уже был несколько, ну, скажем, больше 10 лет опыт христианской веры и церковной жизни. И я все равно себя ощущаю, вот рассказывая вам об этих строках символа веры, как человек, который только-только начинает немножечко приближаться к их пониманию. Быть может, если Господь даст еще какое-то количество жизней, то я буду видеть, что и мое сегодняшнее понимание есть лишь только начальное. Не случайно многие служители церкви говорят о том, что они только лишь начинают учиться христианской жизни, христианской вере. Но это потрясающее, увлекательное путешествие, путешествие, для которого мы пришли в эту жизнь. Мы не случайно любим так путешествия и странствия, потому что они являются тоже знаком, тоже символом того путешествия, которое открывается перед нами, когда мы идем за Христом из царства этого сотворенного мира, царство, которое сопротивляется Богу и хочет отпасть от своего Творца, хотя оно им живет, движется и дышит, и царство, которое Бог ведет, зовет за собой в этот будущий век каждого из нас. Пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы на этом пути Он нам давал силы, которые будут превозмогать наше человеческое сопротивление, леность, пассивность, трудность, немощь. Пусть Господь благословит всех нас. И на этом мы заканчиваем наши лекционные встречи, которые начались в октябре и заканчиваются в этот замечательный весенний вечер. И пусть Господь благословит вас, вашей дальнейшей жизни, чтобы она была церковной, чтобы она была именно вот этой жизнью двойного гражданства. Не того, где идет предпочтение одного другому, а гражданство, которое соединяет нас как учеников Христа, призванных через принадлежность Его небесному гражданству, вот это наше земное, проводить так, чтобы приводить мир, преображать мир. Мы для этого призваны, мы нужны Богу, потому что только через нас, своей силой и своей благодатью, Он будет менять этот мир, который так часто нас огорчает. Спасибо. Помолимся, братья и сестры. Дорогой Господь, слава Тебе, хвала и благодарность за это время, которое Ты нам дал на протяжении нескольких месяцев узнавать Тебя, идти за Тобою, дал нам возможность делиться друг с другом той верой и той жизнью, которую Ты открываешь каждому из нас. Прибудь с нами в своей милости, и пусть то, что мы старались сделать в эти месяцы, было угодно перед Твоими глазами. Пусть это будет Твоим трудом, Твоим посевом, чтобы, возрастая подобно семенам Твоего Слова в наших сердцах, оно приносило плоды, которые меняют этот мир и прославляют Тебя, Отца и Сына и Святого Духа, во веки. Аминь. Спасибо.